Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели! Возлюбленные братья и сестры, с вами в студии радио Мария Юрий Дорогин, Духовный Отец Радио. Мы будем листать страницы истории с Евгением Розенблюмом, историком, который у нас сегодня в гостях. И если кто-то помнит, совсем недавно мы с ним беседовали на тему раннего христианства, а сегодня мы из древних веков перенесемся почти что в нашу современность, совсем недавнее прошлое, а именно во времена Второй мировой или Отечественной войны. Думаю, что Евгений сам скажет, почему мы это делаем, в связи с чем такая вот перемена.
Я думаю, тут все достаточно очевидно. У нас приближается юбилей Победы, и поэтому я и решил посвятить эту передачу Второй мировой войне. Я бы все-таки сказал Второй мировой, а не об отечественной, потому что я буду говорить сейчас о немецких христианах в это время. Для них это все-таки скорее Вторая мировая.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Ну да, ну просто как бы для нас тот период, да, Отечественной войны, да, ну вообще по сути, да, Вторая мировая, потому что это за границами нашего Отечества происходило. А вот, кстати, о немецких христианах. Что именно о немецких христианах?
О немецких христианах-офицерах. Это такой момент, когда, очевидно, антихристианский режим, безбожный, преступный, ведет войну, а они присягали как офицеры, и у них христианская совесть, офицерская совесть, и просто совесть человеческая вступает в некий такой конфликт лояльности.
Мне кажется, что это действительно очень такая актуальная тема. Вообще, да, присяга, наши обеты перед Богом, присяга человеком, государству в частности, верность данному слову и различные такие вот конфликты совести, когда приказы, например, ну, мы прекрасно знаем, что происходит сейчас у наших соседей на Украине, да, и как там правительство себя ведет. Вот люди, которые не хотят этому подчиняться, не хотят идти на поводу у политиков, что им делать, как себя вести. С одной стороны, есть законы государственные, с другой стороны, есть совесть человеческая, христианская совесть, которая говорит нам вслед за учением церкви, что если издаются какие-то приказы, законы античеловеческие, противоречащие заповедям Божьим, то человек по совести имеет право их не исполнять. Но вот по совести-то да, а на практике что делать? И мы знаем, что во время Второй мировой войны есть несколько, по крайней мере, случаев таких, что военные, солдаты отказывались выполнять приказы, в частности, расстрела мирных жителей, да, заложников каких-то, и сами платили за это своей собственной жизнью. Вот, ну и поэтому вот в нашем 21 веке, когда вообще о христианстве уже многие забывают, да, и о совести многие забывают. Думаю, что эта тема действительно актуальна. Так что, пожалуйста, поподробнее на эту тему.
Да, я не думаю, что наш 21 век сильно более безбожен, чем середина 20-го. Я думаю, что количество людей, помнящих христианство, сейчас примерно такое же, как тогда. Все-таки мы не со средними веками сравниваем. И в любом случае, я сразу хотел бы оговориться, что как это, любые совпадения с текущими событиями случайны. Я говорю о середине 20 века. Все параллели каждый может выстраивать сам, как считает благоразумным и правильным.
Да, но мы не преследуем такую цель.
Да, совершенно верно. Итак, вопрос присяги – это, конечно, был ключевой вопрос. Тем более, что текст присяги, который приносили Гитлеру в 1933 году, после его прихода к власти, был изменен в последний момент. И офицеры приносили не ту присягу, которую они привыкли приносить до этого каждому новому правителю. И они не знали, пока они не начали повторять за произносящим вот текст присяги, они не знали, что текст будет изменен. А в новом тексте обещалось безусловное повиновение приказам канцлера и фюрера. И таким образом, может быть, если бы у них было время подумать, они бы как-то подумали, присягать вообще или нет. Но так получилось, что каждый просто вот у него была секунда, вот, человек произносит, но за ним повторяет. И было обязательство выполнить любой приказ. Это первый момент. И второй момент состоит в том, что для многих, особенно поначалу, для многих христиан, правление Гитлера казалось ну, не то чтобы там, хорошим правлением, но, по крайней мере, ну, есть свои недостатки, но это можно терпеть. Потому что всегда хорошо нам смотреть из будущего, когда мы знаем все про Гитлера уже, ну, по крайней мере, очень многое. Знаем, чем это все закончилось. Вот представим себя на месте этих христиан, офицеров в 1933 году. И даже там еще в середине 30-х. Было правление, что было до Веймарская республика. Это чудовищные проблемы в экономике. Это совершеннейшие проблемы в социальной сфере. Гитлер действительно начал с укрепления семей. Это то, о чем не принято говорить, но это было. Нацистская политика была, вот социальная, семейная, была построена по очень простому принципу. Есть безработица – это проблема. Есть падение рождаемости, в принципе, вот кризис семьи – это проблема. Если две проблемы, можно решить, нивелируя их друг с другом. То есть, вместо чтобы платить людям пособие по безработице, стали платить довольно приличные детские пособия при условии, что мать сидит дома и воспитывает детей. Соответственно, этих женщин изъяли с рынка труда. Ну и еще там рядом мер, удалось решить обе проблемы. Таким образом, в принципе, было поначалу, казалось, что, ну да, наводится порядок в стране. Вторая проблема, тоже важная для офицеров, это ограниченность суверенитета Германии. По итогам Первой мировой Германию объявили виноватой во всем, заставили платить огромные репарации и очень изрядно ограничили, не было права иметь крупную армию, не было права иметь военную авиацию, военный флот. Потому что для немцев было совсем не очевидно, да и сейчас для историков совсем не очевидно, что Германия в Первой мировой, в Первой, чем-то принципиально была хуже, чем ее противник. Это была война, в общем-то, нескольких империй, имевших свои какие-то геополитические интересы. Если говорить о преступлениях, там все стороны были, в общем-то, в равной степени хороши, скажем так.
Ну, наверное... Вопрос, да, кто первый опять-таки начал, да, вот на того и свалили, а то, что, конечно, были свои политические, геополитические интересы у империи, ну, это как бы уже не подлежит сомнению, да, нет каких-то там возвышенных таких мотивов освобождения кого-то от чего-то, да, и, ну, то есть, да. Как бы таких вот, действительно, за что стоило бы воевать, а именно действительно свои собственные интересы разных государств.
Да, но... второй с ним было понятнее, там была диктатура, при том, что, кстати, было две диктатуры, в общем-то, одна не лучше другой, я бы сказал, и они были с разных сторон, и одна оказалась среди победителей, и как будто все умолчали об этом.
Ну да, ну и как бы...
Но тем не менее.
Чем чуть не повезло, они первыми начали.
Да, но тем не менее, там было понятно, вот, ну, что да. Это война против нацизма, тут понятно. В Первой мировой Германию били виноватой во всем, и, скажем, когда Гитлер в 1936 году ввел войска в Рейнскую демилитаризованную зону, что это такое, по сути? Это означает, что Гитлер... получил полный контроль над немецкой территорией, которая всегда была немецкой, которую по каким-то причинам германскому правительству не давали контролировать в полной мере. Это вызвало поддержку даже у графа фон Галлена, епископа Мюнстерского, который вообще-то был одним из самых злейших противников нацизма, причем он еще в 1933 году в своем послании на Адвент уже критиковал Гитлера. Но вот такого рода вещи они вызывали поддержку.
Ну, неудивительно, нет, сейчас, в общем-то, тоже уже известно, ну, может быть, не очень широко, но уже появлялись и по телевидению были фильмы на эту тему, вот, начало правления Гитлера, когда действительно решались очень важные задачи, поднимался дух нации, решались проблемы, которые были до сих пор, в частности, с рождаемостью, да, и поддержкой семьи. Это действительно очень важный социальный аспект, и поэтому неудивительно, что начало прихода к власти Гитлера действительно встретила поддержку, а не сопротивление, потому как, ну, действительно, когда все в развалинах, все в руинах, и начинается созидание, то, конечно, это не может не вызвать позитива. И поэтому, конечно, да, никто не ожидает, что будет потом, да, да, как бы еще этого нету.
Да, я бы вообще выявил такую закономерность, что если проблема не решается нормальными людьми, она будет отдана на откуп экстремистам тем или иным.
Ну да, собственно говоря, логично. И это в истории так и бывало, собственно говоря.
Да. И экстремисты на этом сделают свой какой-то политический капитал. И получат поддержку от тех, от кого бы они иначе не получили.
Но все-таки вернемся к офицерам.
Да. Вернемся к офицерам. До поры до времени это все вызывало некую поддержку, скажем. Первый заговор возник в 1938 году.
Уже.
Да, уже. Для них, для офицеров, особенно допущенных, скажем так, к высшим кругам, для генштаба, для военной разведки, для более информированных людей, были очевидны две вещи. Вещь первая, что новая война будет для Германии катастрофой. И вещь вторая, что правление Гитлера неизбежно приведет к войне. То есть вопрос предотвращения войны, спасения Германии – это вопрос свержения Гитлера. Они понимали, что Германия не в состоянии воевать со всем миром. Просто вот ни экономика не выдержит, ни армия не выдержит.
Ну, логично просто.
Ну, да. Это очевидно, но как бы… Ну, не всем было очевидно, собственно.
Ну, не всем было очевидно, просто потому что не было информации определенной, да?
Да.
А те, кто профессионально собирает информацию, ей владеет, делают и выводы соответствующие. Может быть, не всегда их озвучивают,
да.
Вот, но для себя-то делают выводы.
Конечно. Да, и кроме того, уже в 1938 году было ясно, что режим просто преступный.
Угу.
Уже были к тому времени и «Хрустальная ночь» к концу 1938 года, и другие разные вещи, и уже было ясно, что режим преступный. И возник первый заговор с целью не дать напасть на Чехословакию.
Я об этом ничего не слышал даже.
А вот это очень такая малоизвестная тема. В главе заговора стоял полковник Остер из Абвера, то есть из военной разведки. Глава Абвера, адмирал Канарис, был в курсе заговора. Он поддерживал заговор. Он не только закрывал глаза, он именно поддерживал, но он, скажем так, вот непосредственно все там планы, там, их разработка, осуществление, там, вербовка новых людей, это занимался Остер. Канарис просто их прикрывал на случай каких-то неурядиц. Остер был, кстати, протестант, Канарис был вообще человек, скажем так, сейчас бы сказали, у него Бог в душе, человек нерелигиозный, верующий, но нерелигиозный. И поначалу Остер вокруг себя собрал, конечно, своих единоверцев, майора Ганса фон Доненьи, кстати, зятя Банхёфера, известного пастора. И, кстати, Банхёфер тоже там вокруг рядом был уже тогда. И они, вот это узкий круг, они пытались разработать план. В 1938 году к ним присоединился очень крупная фигура, генерал Людвиг Бек. Глава немецкого генштаба, причем это человек, стоявший у истоков возрождения армии после Первой мировой войны. Человек с крайне высоким авторитетом среди низшего офицерства и в целом среди немцев. И человек, лично знакомый с генералами, дипломатами всех европейских стран. Тоже протестант. Людвиг Бек разработал такой, может быть, несколько наивный план. Он переоценил моральные качества немецкого генералитета. Он разослал всем немецким генералам меморандум. Он предложил им всем сообщить Гитлеру, что в случае войны с Чехословакией они подают в отставку. Расчет очень простой. Но не будет же Гитлер ввязываться в войну с обезглавленной армией. В итоге единственным генералом, который этому плану последовал, был сам Бек.
Ну да, действительно, несколько наивно. Ну,
порядочному человеку всегда очень...
Всегда кажется, что все тоже порядочные.
Да.
Да, печально, конечно.
Вот. Но зато...
Что они были не на высоте.
Да, но зато в сопротивлении появился вот такой человек, такая крупная фигура. При этом Гитлер постарался всеми силами сделать отставку Бека максимально почетной, вот не афишировать этот скандал. Во-первых, Беку дали уйти просто там, по состоянию здоровья, там все прочее. А, во-вторых, Беку даже дали выбрать своего, саму, предложить кандидатуру своего преемника во главе генштаба. Он предложил своего, можно сказать, ученика Гальдера. И Гальдер тоже долгое время тоже был не то чтобы в сопротивлении, к нему, на него сразу вышли в сопротивление, ему сделали предложение присоединиться. Он долгое время говорил: да, я вам сочувствую, да, надо подумать, да, дело хорошее. Ему не хватало некой решимости, но он при этом, во-первых, он ни на кого не донес, и во-вторых, он действительно не говорил, что там без меня. Он все время тянул как-то, пытался выждать, а может быть, все-таки как-то вот что-то образует. Вот я не помню, говорил ли об этом уже там несколько лет назад, когда была передача про Белую розу. Вот Софи Шоль, студентка из «Белой розы», она говорила, что она хочет застрелить Гитлера, раз ни у кого из тех, кто должен бы это сделать, нет, значит, такого желания. Она, естественно, не знала и не могла знать, что Гальдер каждый раз ходил на доклад Гитлеру с пистолетом в кармане, поскольку его главу генштаба не обыскивали. И он каждый раз говорил сопротивлению, что при первой же возможности я его застрелю. Но ему не хватило духу этот пистолет достать и применить.
С другой стороны, да, это убийство.
Да.
И вот как раз мы говорим о христианах, да, о офицерах христианах, да, как это вяжется.
Вот в том-то и дело, что, во-первых, это убийство, во-вторых, это убийство человека, которому ты присягал. Здесь вопрос двоякий. Для многих, кстати, в 1938 году было такое, что мы согласны присоединиться только при условии, что Гитлера не убивают.
Угу.
Вот, пожалуйста, его арестовать, низложить, там, не знаю, запереть в каком-то замке и править от его имени, это пожалуйста. Но вот без убийства.
Mm-hmm.
В 38-м еще это было очень популярной точкой зрения. Но в итоге заговор не сложился, это была вина Чемберлена, конечно, потому что были сочувствующие к заговору в МИДе, и один из сотрудников МИДа, находясь в Лондоне, передал Чемберлену о заговоре, и... Он передал, что если Чемберлен не сдаст Чехословакию, то воевать ради этой Чехословакии не придется. Достаточно просто проявить некую твердость, и это будет сигналом для немецкого офицерства.
Угу.
Потому что в заговоре были люди очень мотивированные, которые в любом случае считали нужным переворот, и были люди, которые считали, что если Гитлер втянет нас в эту авантюрную войну со всем миром и с Англией за Чехословакию, тогда нужно его отстранять. И таким образом, если бы была перспектива войны с Англией, то войны бы не было. Потому что в заговоре участвовали все самые влиятельные люди. То есть глава берлинской полиции, командующий частью, которая стояла в пригороде столицы, комендант. То есть у них все было разработано с немецкой тщательностью. Как они берут радиостанцию берлинскую, как они перекрывают железную дорогу, чтобы никто не вошел в Берлин и не вышел из Берлина раньше времени. Как они занимают правительственный квартал. Вот все было, и все части, способные это сделать, все контролировались заговорщиками. И они просто ждали, что объявят вот, пресс-конференция по итогам Мюнхенской встречи, что как только Чемберлен выйдет и скажет, что нет, мы не сдадим Чехословакию, вот, немедленно все случится. Сигналом к выступлению должна была стать речь Гитлера по радио о том, что нападаем на Чехословакию, что мы все равно входим в Чехословакию, несмотря на. И вот это в мемуарах описана эта сцена, совершенно такая драматическая, когда они сидят все там у одного из них дома и ждут. Вот сейчас вот они выйдут, и сразу же немедленно будет в прямом эфире по радио все. Вот они ждут, и у них планы все разложены эти. И тут начинается пресс-конференция, Чемберлен говорит то, что он говорит, что... Да, мы понимаем, уважаем требования Германии, и в этот момент они понимают, что их сдали.
Угу.
Они знали, что Чемберлен в курсе их планов.
Угу.
Они понимают, что их сдали, и эти карты, тщательно приготовленные, немедленно летят в камин.
Угу.
Вот. И в 1939 году, осенью, уже когда война началась, здесь еще важный момент такой, что Гитлер ведь не планировал Вторую мировую войну в 1939 году. Он считал, что с Польшей получится так же, как с Чехословакией. Все возмущаются, как-то выразят глубокую озабоченность, и все. Он планировал просто такой блицкриг против Польши без втягивания в войну с Англией и с Францией. Не потому, что он, конечно, был такой мирный, просто Германия была еще не готова к войне. Комиссия по перевооружению Германии, которую возглавлял Геринг, она говорила, что Германия будет готова к мировой войне в 1942 году. Три года они еще хотели подождать.
Но не вышло.
Да, не вышло. Слава богу, что не вышло.
Хорошо. Перескочим, это у нас время поджимает. Следующий
этап заговора.
Да.
Да, значит, 39-й год, осень, когда Польша уже занята, и идет подготовка к наступлению на Францию. Значит, во-первых, конечно, то, что творилось в оккупированной Польше, для многих офицеров, христиан, стало холодным душем. Они совершенно не предполагали, что они будут завоевывать страну для вот таких жестокостей. Здесь тоже такой момент, о котором не принято говорить, но в Польше действительно было очень большое немецкое население по итогам Первой мировой, потому что, собственно, существенная часть Польши была после раздела в Польше еще в конце 18 века, она разделена к Пруссии, и там, конечно, за это время было очень много немцев этнических поселилось, и когда после Первой мировой эта часть отошла к независимой Польше, немцев там действительно притесняли. И уж точно совершенно вольный город Данциг был сплошь немецким.
Прервемся, звонок нам поступил. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Игорь, я вот хотел бы поинтересоваться у вашего гостя о роли великого князя Владимира Кирилловича Романова, который прошел курсы генерального штаба гитлеровского вермахта, и после начала войны, 26 июня 1941 года, обратился с призывом, как бы вот цитата: «В этот грозный час, когда Германии почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма и большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере силы и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного ига коммунизма». Ну вот, как бы, как вы можете вот что-нибудь рассказать вот про такую вот личность, вот с такими вот призывами? Спасибо, всем благодарю.
Спасибо за вопрос, Игорь. Я думаю, что роль князя не следует переоценивать, потому что этот призыв был обращен все-таки. Понятно, что в Советском Союзе его никто не услышал. В белой эмиграции, да, конечно, это было услышано, но там к тому времени уже, я думаю, все и так определились так или иначе, как им относиться к происходящему, и каждый делал выбор для себя. Кто-то из белых эмигрантов записывался в союзные войска и шел вместе с немцами на родину, так сказать, а кто-то оставался вне. Кто-то, наоборот, даже присоединялся
к сопротивлению.
Здесь каждый делал свой выбор, и я думаю, что голос великого князя, конечно, был одним из значимых голосов для части людей, но там, в принципе, в этой пропагандистской войне было много голосов со всех сторон.
Ну, мне кажется, что действительно для многих белоэмигрантов сталинский режим, да, так скажем, был действительно злом.
Ну, да.
Каковым, собственно говоря, и являлся, да, мы прекрасно знаем, и что с церковью происходило, что с людьми происходило, независимо от их вероисповедания, обо всех этих жестокостях, и прекрасно знаем, что некоторые поддерживали вторжение Гитлера на территорию Советского Союза, именно надеясь на освобождение от коммунизма. Но, как говорится, хрен редьки не слаще, прошу прощения.
Да, но это мы сейчас знаем.
Да, это мы сейчас знаем.
К тому времени Сталин уже был явным, очевидным злом, а Гитлер еще многого или не сделал, или, по крайней мере, то, что он сделал, было не так хорошо известно. Поэтому, в принципе, я склонен относиться к этому не то чтобы с одобрением, не с одобрением, разумеется, но с некоторым пониманием.
Нет, понять можно, конечно, потому что действительно пока еще Германия, да, и Гитлер еще как бы вот, ну, да, не проявились во всей красе в кавычках, да, да. А то, что делалось в Советском Союзе, всем, в общем-то, было известно.
Тем более, что, кстати, ведь многие белые эмигрантские офицеры воевали в испанскую гражданскую на стороне Франко. Это такой тоже известный факт. И немцы тоже там воевали на стороне Франко.
Угу.
А Франко – это все-таки совсем другого уровня правитель, другого типа правитель. И можно было по ошибке принять Гитлера за некого немецкого Франко, скажем так. Кстати, очень любопытный момент, что Гитлер воевал за Франко в неком смысле по ошибке. То есть вот этот самый Канарис, который глава Абвера, который был в сопротивлении, он Гитлера дезинформировал, чтобы заставить Гитлера поддержать Франко. Он образ Франко совсем не такой, какой был на самом деле, а такой, который понравился бы Гитлеру. И потом Гитлер очень сильно разочаровался во Франко, называл его иезуитской свиньей, поскольку Франко был такой, ну, правый католический правитель, конечно же, диктатор, конечно, не надо его тоже идеализировать, но никаких таких вот крайних жестокостей там особо не было. И это, в общем, было такое.
Ну, все-таки вернемся к нашей теме, да, к заговору против Гитлера.
Да, вернемся в 39-й год, в осень, октябрь месяц, когда в Абвер принимается на службу мюнхенский адвокат Йозеф Мюллер, такой очень набожный католик, убежденный антинацист. И на службу в Абвер его устраивает как раз Остер. И прямо ему объясняет, что его работа в Абвере будет, собственно, участие в заговоре против Гитлера. Работа в Абвере – это прикрытие, потому что они готовят переворот очередной, в очередной раз готовят переворот, но у них есть задача. Им нужно договориться с Англией все-таки. Они боятся, что в случае переворота, во-первых, Англия воспользуется этим периодом нестабильности, потому что понятно, что быстро это не сделаешь без последствий, и оккупируют существенную часть Германии. Во-вторых, им нужны гарантии заранее, что будет мирный договор на приемлемые для Германии условия. В 1939-м они еще не считают Гитлера настолько безусловным злом, чтобы вот что угодно лучше Гитлера. Они считают, что да, конечно, Гитлер виноват в войне, но если Англия воюет против Гитлера, а не против Германии, тогда нам нужны гарантии определенных достойного мира.
Угу.
Что них снова, как после Первой мировой, не повесят всех собак. А если Англия воюет против Германии, ну тогда, конечно, они будут воевать за Германию. Но при этом, поскольку там все протестанты в Абвере, они берут католика, баварца, чтобы он выступил, потому что посредник, через которого можно передать какие-то сообщения англичанам, это Ватикан, нейтральная держава.
Угу.
Других надежных посредников они не видят в этот момент на карте Европы. А папа Пий XII долгое время был нунцием в Германии, и Йозеф Мюллер был с ним лично знаком.
Угу.
Еще важный момент, что Пий XII, вот вся его ближний круг, его команда личная, это все были люди, которых он набрал в Германии. Его там личный секретарь, его там домоправительница, это все были немцы. И, ну, понятно, что ватиканские куриалы – это другой слой, вот его личный, так сказать, угу, круг. Йозеф Мюллер тоже всех их знал, и он приезжает в Рим и пытается через секретаря папского, через отца Роберта Лейбера, выйти на папу и передать ему это для англичан. Значит, папа сходу включился в эту игру, он сходу это поддержал, так что даже многие из его ближайших сподвижников считали, что он слишком далеко заходит.
Угу.
Что игра очень опасная. Папа считал, что его совесть просто не позволяет ему не сделать всего, что он может для прекращения войны. Он, правда, для осторожности распорядился, чтобы была там некая цепочка встреч, то есть даже его личный секретарь не встречался с Мюллером лично, там был еще некий посредник. Потом папа встречался с английским послом при Ватикане и передавал, и дальше оно шло.
Угу.
Но англичане были очень осторожны, они все время пытались понять, а что это, а можно ли этим людям верить, а кто это. Тем более, что вот в октябре началась эта разведывательная игра, зондирование почвы. Мюллер несколько раз приезжал в Рим, а в ноябре 1939-го случился такой инцидент в Голландии. Шелленберг тоже придумал такую легенду, что некие немецкие офицеры хотят свергнуть Гитлера и для этого выходят на переговоры с англичанами. заманил двух сотрудников английского посольства, двух военных представителей, военного атташе и его заместителя, двух офицеров, на границу между Голландией и Германией, похитил и увез в Берлин. Их просто там в 500 метрах от границы, на голландской стороне, запихали в багажник и вывезли. И, естественно, после этого Шелленберг не знал, что действительно в это время в Ватикане настоящие немецкие офицеры-антинацисты устраивают это. Но, конечно, после таких событий англичане стали гораздо более осторожны.
Ну, это естественно.
Да. И, кроме того, они говорили, а что это за люди? Вот имена, пожалуй. Но Пи, понимая, что и депеши дипломатические могут быть перехвачены, и какие-то агенты могут быть в Лондон внедрены, он говорил, что нет, я не буду называть эти имена, не подвергать людей опасности, но поверьте, это люди достаточно высокопоставленные и не связанные с нацистской партией, не нацисты. Англичане очень так осторожно, им в качестве такой доказательства надежности и серьезности предложения передали кусок информации, что в феврале будет наступление на Францию. Действительно, Гитлер в это время планировал в феврале наступление. Увы, потом, по каким-то своим причинам, он перенес наступление на май. И когда в феврале наступление не случилось, англичане тоже это поняли как...
Ненадежность, да. Так сказать, той стороны, с которой предстояло что-то делать.
Да.
И тормознулись, да?
Да, они тормознулись. Кроме того, поездки Мюллера становились все более и более опасными, потому что его засекли. Значит, был некий агент немецкий в Риме, кстати, священник католический, бенедиктинец, который был в то же время... Он немец, бенедиктинец в Риме, он одновременно был агентом и Абвера, и Гестапо. Ну, он, видимо, не видел в этом конфликт интереса. И он донес, что Мюллер пытается зондировать почву. Суть переговоров ему стала известна. К счастью, донос на Мюллера лег на стол Канарису там, чуть раньше, чем Гейдриху, главе СС, ну, не СС, конкретно Гестапо и соседних отделений. РСХ, собственно говоря, ведомство имперской безопасности. И Канарис, понимая, что у него есть там примерно сутки на то, чтобы действовать, он вызвал к себе Мюллера, говорит: так, садись, пиши рапорт, диктую. Значит, я там такой-то, такой-то, по вашему заданию выяснял, какие из немецких офицеров склонны к заговору против фюрера. Значит, я выяснил, что к этому склонны такие-то, такие-то офицеры, и значит, список. И там шли все действительно настоящие заговорщики. Мюллер говорит: я не могу это писать, это... не могу сдать всех. Не спорь, пиши, я знаю, что делаю. И в этот список он включил генерала Рихенау, это был такой самый преданный Гитлеру генерал, действительно убежденный нацист, причем человек, скажем так, который прекрасно знал, что он в своей военной карьере обязан просто умению соглашаться со всем, что говорит Гитлер, и даже угадывать там, чуть заранее, что Гитлер хочет услышать. То есть очевидный. И после этого с этим рапортом Канарис пошел к Гитлеру, что вот раскрыт заговор заговорщиков, верхушки армии, моими людьми. Гитлер прочитал, начал до фамилии Рихенау, говорит: чушь какая, скомкал рапорт и выбросил в корзину. Канарис выходит из кабинета, там в приемной сидит Гейдрих. Он говорит: знаете, я вот... А, вот тоже к фюреру, вот я тут только что у него был, рассказал ему про заговор военных. Гитлер сказал: какая чушь. После этого, правда, этого священника пришлось куда-то убирать. И, кстати, здесь такой момент, что в этом участвовал будущий кардинал Майер, куриальный кардинал, тогда он был семинаристом, тоже бенедиктинец, учился в Риме. Он согласился передать некое доверенное письмо, и этого священника по орденской линии перевели из Рима в Японию.
Понятно. Но...
Погиб под атомной бомбежкой в 1945 году.
Да, печально. Вот. Не служи двум господам. Вот. Богу и мамоне, да, или политике, раз уж Богу посвятил себя. Ну, Евгений, к сожалению, наше время в эфире истекло. Почему-то так вот быстро очень. Но тему-то мы не закончили.
Да, мы её даже
вот,
чуть-чуть
копнули. Да, вот мы
ее чуть-чуть. Мартик, мы к ней
вернемся. Да, вот и я тоже хочу, чтобы мы вернулись к ней в следующий ваш приезд в Петербург. Вот. Ну, а пока мы с нашими радиослушателями попрощаемся. Благодарю за участие в передаче и надеюсь, что встретимся снова и продолжим листать страницы истории. Так что всего вам доброго, благослови вас Господь.